Глава 8. Работа над книгой «Пробуждение начинается с меня». Название первой книги «Пробуждение начинается с меня» легло мне на сердце еще во время пребывания на квасе за банду. Оно как нельзя лучше отражало собой не только то, что с ее страниц рассказывает Эрлштейн, но и то, что происходило в моей собственной душе во время работы над ней. Исходным материалом для книги послужили несколько аудиокассет на немецком языке, привезенные нами с квази-забанту. На них Эрлштейн рассказывает о своих исканиях Бога в первые 12 лет миссионерского служения среди племени Зулу и о начале пробуждения на Мапо-Мулу. Затем к этим нескольким добавилось еще несколько десятков кассет с его проповедями, которые попадали мне в руки самым удивительным образом от различных людей, знакомых с квази-забанту. В общей сложности было прослушано примерно 180 аудиокассет, записанных в первые 20 лет с момента начала пробуждения, из которых я выбрала 20 основных, соединив их с множеством коротких выдержек и отрывков, взятых из остальных 160. Какую бы работу по дому я ни делала, готовила, стирала, гладила, мыла, убирала, на груди у меня всегда висел маленький плеер с очередной аудиокассетой. То и дело приходилось останавливаться и бежать к словарю, чтобы отыскать незнакомое слово. Так, собственно, я учила параллельно и немецкий язык. После нескольких месяцев прослушивания этих кассет был отобран нужный материал, и, обложившись словарями и справочниками, я приступила к письменному переводу. Но дело продвигалось настолько медленно, что меня охватило отчаяние. Измученная, я упала однажды на колени и горько расплакалась. «Господи!» — говорила я. «С таким ничтожным знанием немецкого языка эта задача для меня просто невыполнима. Ведь ты обещал мне помочь. Так помоги, пожалуйста, потому что я чувствую себя совершенно беспомощной». Не успели прозвучать эти слова, как зазвонил телефон. Встав с колен и взяв трубку, я услышала голос молодого брата, который переводил мне на собраниях и был вместе с нами на квасе за банту. «Людмила», — сказал он, — «у меня было сейчас побуждение позвонить тебя и спросить, не нуждаешься ли ты в моей помощи?» От изумления я почти потеряла дар речи. Всего минуту назад я взывала к Господу о помощи, и ответ пришел тут же, незамедлительно. Не вдаваясь в подробности, я рассказала о начатой работе, о моих трудностях, связанных с переводом, и опасениях, что из-за плохого знания языка я могу перевести что-то неправильно. Я просила его никому пока об этом не говорить, потому что до полного окончания работы над книгой хотела сохранить все в тайне. Выслушав, он охотно согласился мне помочь, и мы договорились, что я буду переписывать на отдельные кассеты и давать ему все нужное для перевода, а он будет это переводить слово в слово устно, записывая на другую кассету, и передавать мне, чтобы из дословного я делал письменно грамотный русский перевод. Наш эксперимент прекрасно удался, и с тех пор работа пошла намного быстрее и эффективнее. Слушая немецкое предложение с последующим русским переводом, я стала не только быстрее овладевать языком, но и параллельно сама учиться переводу. Моей радости не было границ, потому что в этой работе я явно видела руку Божию. Прослушав 180 кассет, я чисто интуитивно угадывала последовательность событий, о которых рассказывал Эрлштейн, потому что он редко указывал годы, когда это происходило. Составлять из отдельных выдержек и отрывков последовательный рассказ, превращая живую устную речь в четкую форму книги, оказалось непростым делом. Мне пришлось переписывать всю книгу от руки трижды. Так прошло более 2 лет. К Когда рукопись была готова, встал вопрос о печатании текста на пишущей машинке, чего я не умела. Просить кого-то это сделать не имело смысла, так как не всякий мог бы разобрать мой мелкий почерк. Нужно было в максимально короткий срок самой научиться писать на машинке. В те годы найти в Германии книгу на русском языке по самостоятельному обучению слепому методу печатания на пишущей машинке было практически невозможно. И я снова начала молиться, чтобы Господь помог мне в этом. Уже через 2 недели я держала в руках нужное пособие для овладения слепым методом печатания, рассчитанное на год самостоятельного обучения. Целый год был для меня неимоверно долгий срок, поэтому пришлось снова встать на колени, умоляя Господа помочь овладеть этой техникой в максимально короткий срок. Небесный Отец услышал молитву, и уже через 2 недели я приступила к печатанию книги слепым методом. Прошло 2 или 3 месяца, и мне стало понятно, что без компьютера здесь не обойтись. Пришлось купить подержанный компьютер, и муж погрузился в его изучение, после чего начал учить и меня пользоваться им. Должна сказать, что в технике я не разбираюсь вообще, и научить такого тупого ученика основам компьютерного набора книги было совсем нелегко. Однако, в конце концов, и это удалось, после чего я перешла от печатной машинки к компьютерному набору. Проходил месяц за месяцем, и начинало уже казаться, что набору книги не будет конца. Когда же наконец это завершилось, встал вопрос о необходимости ее грамматической корректуры. Не имея средств для оплаты такой услуги, я обложилась учебниками и снова вернулась к школьному курсу грамматики русского языка, начиная с 7 класса. 5 раз перечитывала я книгу, постоянно находя грамматические ошибки, касающиеся знаков препинания. Когда подошло отчаяние, Господь послал человека, работавшего когда-то учителем в России, который, прочитав книгу, внес последнее исправление. 3-й год работы подходил к концу, а у нас так и не было средств для ее издания. В продолжение этого времени я неоднократно обращалась к Господу в молитве с вопросом, откуда нам взять деньги для печатания книги в типографии, и всякий раз в сердце звучал ответ: «Это не твоя забота, делай то, что должна делать ты, а остальное предоставь мне». Кроме этого, была еще одна проблема, касающаяся переправки 1000 книг в Советский Союз, который в то время еще оставался страной за железным занавесом. Человеческих возможностей для этого практически не было, и потому ничего другого не оставалось, как передать и эту заботу в руки Господа. Бог оставался верным своему слову и постоянно являл свою помощь. Когда книга была подготовлена к печати, на одном собрании ко мне подошла приехавшая из другого города вдова доктора теологии Курта Коха, написавшего 10 лет тому назад первую книгу о пробуждении на немецком языке. «Я случайно узнала, — сказала она, — что ты написала книгу о пробуждении. Дело в том, что еще при жизни мой муж очень хотел побывать в Советском Союзе, однако это ему не удалось. У него было желание финансировать выпуск такой книги на русском языке, если она когда-нибудь появится. Поэтому я хочу после его смерти исполнить это желание и оплатить через основанную им библейско-печатную миссию издание книги, над которой ты трудилась». От удивления и радости я не находила слов. Бог действительно не торопится, но и никогда не опаздывает. Для него нет невозможного. Когда кажется, что ты находишься в тупике, у него уже давно предусмотрен выход. Как раз в это время в Германии находился в миссионерской поездке Фридель Штеген, который был моим душепопечителем и единственный знал о работе над книгой. Я не раз говорила ему о том, что намерена автором книги указать Эрлштейна, на что он неизменно реагировал отрицательно. «Но почему?» – не понимала я. «Ведь книга составлена исключительно из его свидетельств и проповедей. Я ничего своего в нее не добавила. Пусть работу по ее составлению делала я, но содержание-то ведь его». Однако, несмотря на все приводимые мои доводы, руководство квази-забанду настаивало на том, чтобы на месте автора книги стояло мое имя. Я продолжала не соглашаться, не желая, чтобы кто-нибудь обвинил меня в присвоении того, что делали и говорили другие. «Поймите же, наконец», — старалась я убедить брата Фриделя, «ведь книга не зря называется «Пробуждение начинается с меня», то есть с того, кто об этом рассказывает, следовательно, с Эрлштейна, а не с Людмилы Плет. Почему вы не хотите этого понять?» Не отвечая на вопрос, Фридельштейн резко встал, указал на меня пальцем и со словами «Пробуждение начинается с тебя» повернулся и вышел. Я осталась сидеть, раздираемая противоречивыми мыслями. После этого разговора я начала усиленно молиться, прося Господа открыть мне его волю. И, к моему удивлению, получила ясность, что должна указать свое имя. Больше я не могла противиться. Сам Эрлштейн не знал об этой работе до тех пор, пока книга не была подготовлена к печати. Нужно сказать, что в течение всего времени, пока продолжалась эта работа, Господь не переставая трудился надо мной. Так эти годы стали для меня духовной мельницей, которая мелет медленно, но мелко. Когда рука писала строчки, рассказывающие о том, как Бог очищал от грехов жизнь различных людей, в сердце то и дело звучал вопрос. «А как это у тебя, Людмила? Свободна ли ты от этого греха? Как у тебя обстоит дело с этим и как выглядит с тем?» В памяти одна за другой всплывали картины прошлого, показывающие, что тот или иной грех был и у меня, проявляясь, если не на деле, то в мыслях. Тогда я прекращала свою работу и начинала писать письмо, принося в свет то, что до сих пор было во мраке. Если этого не делалось, работа над книгой останавливалась. При этом у меня либо прекращался правильный ход мыслей, либо я писала страницу за страницей, потом перечитывала, разрывала и выбрасывала. Так могли проходить день за днем. Я продолжала работать, но книга не продвигалась ни на страницу. Лишь после того, как я открывала в исповеди то, на что Господь полагал свой перст, работа продолжалась. Я чувствовала себя зажатой в тиски, из которых я не могла вырваться. Никогда еще грехи прожитой жизни не представали передо мной с такой потрясающей ясностью, как в эти трудные, но благословенные годы. Никогда еще я не осознавала себя такой ужасной грешницей, нуждающейся в прощении. Так впервые в своей жизни, являясь христианкой от рождения, в возрасте 40 лет я глубоко и искренне покаялась. В то время я поняла, что у Господа нет больших и маленьких грехов. У Него грех есть грех. Поэтому, что было для меня когда-то незначительным, стало подобно горе, которая давила и угнетала мою душу. В раскаянии и сокрушении я все плакала и плакала. Были минуты, когда хотелось кричать: «Спаси меня, Боже, ибо я погибаю!» Возможно, кому-то это покажется непонятным, странным и даже подозрительным. Для меня же это были, хотя и трудные, но, пожалуй, самые благословенные годы моей жизни, в которые я по-настоящему глубоко осознавала свою греховность. Можно с уверенностью сказать, что книга «Пробуждение начинается с меня» была в буквальном смысле облита моими слезами. Поэтому, Когда позже меня спрашивали, почему ее невозможно читать без слез, я обычно отвечала, что, возможно, это потому, что над нею первой плакала я.